Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение третьей главы послания к римлянам. В начале этой главы апостол Павел говорит об осуждении этого мира. Фактически, Бог признает все человечество виновным. Виновны все – иудеи и язычники, белые и черные, мужчины и женщины, богатые и бедные, не играет никакой роли, кем именно мы являемся. Если мы принадлежим к человеческой расе, мы подлежим осуждению. Поэтому во второй части третьей главы Павел начинает разговор о чудесном Божьем спасении, которое дается всем посредством оправдания верой. Давайте прочитаем 21 стих. «Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствуют закон и пророки». Слова «правда Божия» не относятся к праведности Бога, но в то же время это и не людская праведность. Мы помним слова пророка Исаии, которые мы находим в 64 главе, в 6 стихе его книги. «Вся людская праведность, как запачканная одежда». О какой же праведности говорит здесь апостол Павел? Он имеет в виду праведность, которую дает людям Бог. Сам Христос стал нашей праведностью. От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением, написано в первом послании к Коринфянам в 1 главе в 30 стихе. Также во втором послании к Коринфянам, в 5 главе, в 21 стихе нам сказано: «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом». Нам с вами очень важно понять, что именно Бог и только Он дает нам эту праведность. Праведность нельзя заработать или заслужить своими силами. Ее нам может дать только Бог. Праведность, которую требует от человека Бог, Он дает нам Сам. И эта праведность отделена от закона. Иными словами, друзья мои, ее нельзя обрести, делая или соблюдая что-то, даже если это Божий закон. Начнем с того, что соблюсти закон невозможно. Бог не в силах спасти нас при помощи закона по той простой причине, что мы не можем соответствовать требованиям этого закона. Бог не может мириться с несовершенством, а достичь совершенства мы с вами просто не в состоянии. Об этой праведности свидетельствовали законы пророки Ветхого Завета. Самым центром закона Моисея были жертвоприношения, которые указывали людям на Христа. Также об этом свидетельствовали пророки, предрекая приход Мессии, Его смерть и воскресение. Например, пророк Исаия говорил в 53 главе своей книги: «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на Него грехи всех нас. Но Господу угодно было поразить Его, и Он предал Его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою его». Как закон, так и пророки указывали на то, что эта праведность будет дана Богом через Иисуса Христа. Далее стихи 22 и 23. «Правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божьей». Сейчас я попробую перефразировать эти стихи. «Праведность от Бога, достигаемая через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия, потому что все согрешили и не могут быть приняты Богом». Сам Господь Иисус сказал, что эта праведность дается по вере, а не по делам. Помните, как Господа спросили: «Что нам делать, чтобы творить дела Божьи?» И Иисус сказал им в ответ: Вот дело Божье, чтобы вы веровали в того, кого Он послал». Причем достижение Божьей праведности посредством веры вовсе не означает, что своей верой мы заслуживаем что-то. Дело в том, что вера — это вовсе не дела. Самое важное — это объект нашей веры. Чарльз Спержен выразил эту мысль так. «Нас спасает вовсе не наше упование на Христа и вовсе не наша радость в Нем. Нас спасает Сам Христос. И даже не наша вера в Христа спасает нас, хотя именно вера является инструментом спасения. Нас спасает кровь Христа и то, что Он сделал. Эта мысль должна отчетливо запечатлиться в нашем мозгу. Праведность подобна одежде, и она доступна всем, но дается только тем, кто верует. А также Бог говорит, что в праведности нуждаются все, потому что все согрешили и лишены славы Божьей. Однако это вовсе не означает, что между грешниками нет разницы. Давайте попытаемся проиллюстрировать эту идею достаточно простым примером. Представим себе, что перед нами океан, и нам нужно переплыть на другую сторону, скажем, вплавь добраться из Америки в Европу. И вот мы выходим на берег и отправляемся в путь. Тот, кто окажется более сильным и более выносливым пловцом, сумеет заплыть дальше других. Но никто не сможет переплыть необъятный океан. Тот, кто заплыл дальше, все равно будет вынужден вернуться. Однако ему придется проделать больший путь, нежели остальным. Нет ни одного человека, который смог бы переплыть мировой океан. Кто-то сумеет заплыть дальше других. Однако будет достаточно глупо, если он будет считать себя лучше других. Вполне возможно, что так оно и есть, и он действительно лучше. Но что это меняет? Он все равно не сможет прийти к Божьей славе. Читаем 24 стих. «Получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе». Даром — это греческое слово «дориан». В 25 стихе 15 главы Евангелия от Иоанна то же самое греческое слово переведено словом «напрасным». Там наш Господь говорит, что люди возненавидели Его напрасно, то есть незаслуженно, без повода. Так и здесь. Павел пишет, что люди получают оправдание незаслуженно, без всяких на то оснований. В нас самих мы не найдем никаких объяснений этому. Как мы уже убедились ранее, в нас с вами нет ничего, что могло бы апеллировать к Божьей благодати и милости, за исключением нашей великой нужды. Мы получаем оправдание без всяких на то оснований, по Его благодати, что означает, что с нашей стороны нет никаких заслуг. Благодать — это незаслуженные благорасположение и милость Бога, проявление Его великой любви. И является эта любовь через искупление во Христе Иисусе. Искупление всегда неразрывно связано с Божьей благодатью. Причина, почему Бог может спасти нас с вами, состоит в том, что Христос искупил нас, оплатив положенную цену. Он умер на кресте, сделав искупление доступным всем нам. Дело в том, что оправдание по вере — это нечто большее, чем простое устранение наших грехов. Оно также наделяет нас праведностью Христа. Иными словами, мы не только возвращаем прежнее положение, утраченное Адамом в момент грехопадения, но также обретаем единение со Христом, с которым пребудем в течение всей вечности, как Божьи дети. Джон Буньян, автор знаменитой книги «Путь пилигрима», долгое время не мог понять, как он может предстать пред Богом и получить прощение грехов. Эта мысль не давала ему покоя, являясь причиной немалых душевных терзаний. ибо он осознавал свою бесконечную порочность как представителя греховного человеческого рода. Но однажды, когда он размышлял над этим, ему в голову пришли слова апостола Павла, другого великого грешника, и словно великий груз исчез с его плеч. Джон Буньян осознал значение 9 стиха 3 главы послания к филиппийцам, где сказано: «И найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере». Когда мы читаем эту великую книгу Джона Буньяна, мы на самом деле читаем историю жизни самого автора. Он пишет о пути пилигрима, который со своей непосильной ношей шел через долину отчаяния, не зная, что ему делать, пока не пришел ко кресту. И эта тяжкая ноша свалилась с его плеч, когда он доверился Христу как своему Спасителю. Сказано, что мы получаем оправдание по благодати Его. Апостол Павел пишет в послании к Ефесянам во 2 главе в стихах с 4 по 5. «Бог, богатый милостью по своей великой любви, которую возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворился Христом, благодатью вы спасены». Об этой благодати кто-то сказал так: «Божья благодать — это бесконечная любовь, действующая посредством неподвластного человеческому разуму поступка Бога через жертву Христа. Благодать — это бесконечная свобода, которой не мешают временные ограничения закона. В наши дни Святой Дух способен протянуть к нам руку, чтобы позаботиться о наших нуждах. Как чудесно осознавать, что Дух Святой в силах спасти тех, кто доверился Христу. Все, что связано с Божьим спасением, необъятно по своей сути и неизменно по своему характеру. И все это доступно, но может быть обретено только посредством Иисуса Христа. Он один способен оплатить надлежащую цену. Как это выразил апостол Петр, обращаясь к израильтянам в день Пятидесятницы: «Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». Стихи 25 и 26. «Которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру для показания правды Его в прощение грехов, соделанных прежде, во время долготерпения Божия, к показанию правды Его в настоящее время, да явится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса». Эти стихи полны замысловатых слов – умилостивление, правда, прощение. Но нет нужды бояться этих понятий. И если мы сведем значение этих стихов до нашего уровня, мы поймем, что в этих двух стихах заключено то, что Жан Кальвин называл самой сущностью богословия. Он также писал: «Во всей Библии мы не найдем ни одного стиха, который бы более явно демонстрировал нам Божью праведность во Христе». Сказано, что Бог предложил жертву Христа. Бог являлся единоличным зодчим нашего спасения, и Он единственный, кто способен нас спасти. Мы с вами не можем спасти себя никакими религиями. Никакая церковь на это не способна. Павел писал, обращаясь к Коринфянам в своем втором послании в 5 главе в 18 стихе: «Все же от Бога, Иисусом Христом, примирившего нас с Собою». Господь уже сделал это, и все, что нам сегодня требуется, это примириться с Богом. Нам не нужно делать что-либо, чтобы смягчить Божье сердце. Все, что нужно, это просто прийти к Нему. Не нужно думать, что Бог спасает нас против своей воли. Если мы приходим к Нему, Он спасает нас от всего сердца, щедро и изобильно. Некоторые верующие полагают, что после нашего спасения мы должны молиться и искать чего-то большего. Друзья мои, когда мы пришли ко Христу, мы получили все. В послании к Ефесянам, в 1 главе, в 3 стихе нам сказано: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах». Он в Своей милости не удержал от нас ничего. И теперь Бог просит нас прийти, готовый принять нас. «И приходящего ко мне не изгоню вон», сказано в 6 главе, в 37 стихе Евангелия от Иоанна. На самом деле мы с вами были отторгнуты от святого Бога, но теперь посредством Его крови путь к Нему открыт. В 25 стихе сказано, что Бог предложил жертву для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде. Здесь говорится вовсе не о наших былых грехах. Здесь имеются в виду грехи людей, совершенные еще до креста. Дело в том, что в Ветхом Завете верующие приносили в жертву животных. В наши дни никому не придет в голову взять в церковь ягненка для жертвоприношения. Более того, это было бы грешно, но до прихода Христа это было обязательно. Закон требовал подобной жертвы. Этот маленький агнец указывал на предстоящий приход Мессии. Я не думаю, что люди в те времена считали, что смерть животного может смыть чьи-то беззакония. Если бы мы с вами спросили Авеля, зачем он принес в жертву агнца, и неужели он думает, что этот ягненок сумеет снять с него все его грехи, Авель, наверное, ответил бы, что сам Бог велел людям приносить такие жертвы. А если бы мы спросили Авеля, почему Бог потребовал от людей жертвоприношений? Вполне возможно, что он ответил бы, что Бог обещал его матери появление Спасителя. Никто из живших тогда людей не знал, когда должен был появиться Искупитель. Но люди были обязаны приносить жертвы на основании веры в его приход. Поэтому фраза «прощение грехов, соделанных прежде» означает, что до появления Христа Бог спасал людей в кредит. Бог спас Авраама не потому, что Авраам принес жертву. Ни один человек не был спасен Богом посредством принесения жертв. Любая жертва лишь указывала на Христа, который, придя, оплатил все грехи прошлого, а также все грехи людей, совершенные после его смерти. И теперь в 27 и 28 стихах Павел задает такой вопрос. «Где же то, чем бы хвалиться? Уничтожено. Каким законом? Законом дел? Нет, но законом веры. Ибо мы признаем, что человек оправдывается верою независимо от дел закона». Если Бог спасает по вере во Христа, а не по нашим заслугам или делам, как же можно хвалиться? Разве есть у человека что-то, чем можно было бы гордиться? Ведь мы даже не можем похвастаться фундаментальностью нашей доктрины. Послушайте дальше 29 и 30 стихи. «Неужели Бог есть Бог иудеев только, а не язычников?» «Конечно, и язычников, потому что один Бог, который оправдывает обрезанных по вере и необрезанных через веру». Фактически, Павел приводит весьма убедительный и неоспоримый довод. Если оправдание дается по закону, то Бог – это Бог евреев. Но если оправдание дается по вере, то Бог является одновременно Богом евреев и язычников. Обратите внимание на данную логику. Если бы иудеи продолжали настаивать на своей позиции, они должны были бы признать существование двух богов – одного для евреев и одного для язычников. Но ни один еврей не допустил бы такой мысли. ибо они были приверженцами монотеизма и веровали в единого Бога. Мы читаем об этом в книге Второзакония, в 6 главе, в 4 стихе. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть». Иными словами, существует только один Бог. В Ветхом Завете этот Бог дал человеку закон, но человек потерпел поражение, и поэтому Бог не спасает людей посредством соблюдения закона. Читаем 31 стих. «Итак, мы уничтожаем закон верою?» «Никак, но закон утверждаем». Под законом в этом стихе имеется в виду не только закон Моисея. Скорее всего, здесь идет речь обо всем откровении Ветхого Завета. Вера исключила и уничтожила дела закона. Но отменила ли она откровение Ветхого Завета? Конечно же, нет. В следующей главе, на примере Авраама и Давида, Павел продемонстрирует нам, что вера не отменила собой закон. Авраам и Давид были ключевыми фигурами Ветхого Завета, но они были спасены посредством веры, а вовсе не закона. Мы знаем, что Авраам родился и умер за 400 лет до появления закона. Авраам просто не мог жить на основании закона Моисея, ибо этот закон еще не был дан. Бог спас его иным способом, то есть по вере. Что же касается Давида, то совершенно ясно, что он тоже не мог быть спасен посредством соблюдения закона. В Ветхом Завете ясно показано, что Давид не раз нарушал этот закон. Но тем не менее, Бог спас его. Каким образом? Бог спас его по вере. Давид поверил Богу и доверился ему. Даже живя в своих грехах, он каялся перед Богом, и Бог принял Давида и спас его. Сегодня, друзья мои, мы все должны осознать, что мы являемся грешниками. Мы обязаны прийти к Богу, доверившись Христу как своему Спасителю, независимо от того, кем мы являемся. Бог спасает нас, несмотря ни на что. Единственный вопрос, который Он задает людям, звучит так. «Как вы относитесь к моему сыну, который умер на кресте за вас?» Этой мыслью я хочу завершить нашу сегодняшнюю лекцию и попрощаться с вами. Всего вам доброго, до новых встреч!